Продолжаем говорить с Сергеем Михеевым. Телеграм-канал его «Железная логика». Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Сергей Александрович, в наших новостях, в каждом выпуске про трагедию в Ижевске. Уже 17 жертв. Самых тяжелых сейчас отправляют в Москву на лечение, на дальнейшее лечение. Ну, в регионе траур, это понятно, трехдневный траур. Вчера слышал, смотрел и слушал очень много комментариев экспертов, как и от школьного образования, так и от вопросов безопасности. И очень разные были точки зрения на этот счет, что делать дальше. Да, одни говорят, что нужно вооружать охрану школьную. Более того, в Госдуме сейчас вот предполагают, что расширить штат Росгвардии, чтобы охраняли профессиональные, ну, можно сказать, военные, да, подготовленные, чтобы не допускать такого. Другие говорят, что нужно вообще всем раздать оружие, как в Штатах, и тогда вот такие вот неуравновешенные люди, они просто побоятся где-то себя показывать, свою вот мощь выражать на слабых. С другой стороны, говорят, что ну, школы и так, в принципе, крупные школы защищены, а сельские школы, например, они там относятся там, к четвертой либо пятой категории, и там охрана вообще не положена, поскольку мало учащихся, и за охрану отвечает директор школы. Ну, в общем, вот такая история. И ну, главный вывод, который все, в принципе, говорят, что против психов-одиночек нет противоядия, его не придумали еще ни в одной стране мира, ну и поэтому, ну, сказали, ну, вот, надо смириться с этим, да, что-то делать, надо смириться. Но вот министр просвещения России Сергей Кравцов призвал внимательно отнестись к вопросу о влиянии компьютерных игр. Он побывал в Удмуртии после трагедии в этой школе и считает, что вот раз вот этот убийца играл в компьютерные игры, то нужно вот это влияние этих игр обсуждать. Ну, и какое-то решение совместное вместе с Минцифрой будет вынесен. Ваша точка зрения?
Ну, тут все, мне кажется, довольно очевидно. Но первое, что касается смириться. Не надо ни с чем мириться. Мириться с тем, что появляются психопаты, у которых есть огнестрельное оружие, которые могут прийти и убить наших детей в школе, ну, с этим мириться не надо. Не надо говорить, что, мол, там, ну, такое время, вот, по-другому никак. Нет, на самом деле, время такое, каким мы его сами делаем, да. Поэтому никакого тут смирения по этому поводу проявлять нельзя. Это первое. Второе, что касается мер, которые надо и можно предпринять, ну, давайте сначала с частности, да, частности заключаются в вопросах охраны, в первую очередь. Я считаю, что надо усиливать охрану школ. Кем, как, вневедомственная охрана должна быть, или ЧОПы какие-то, так сказать, или это должна быть Росгвардия, или еще кто-то. Ну, это пусть обсуждают специалисты, но, в принципе, охранник, его квалификация, его защита здесь важны. Потому что здесь вот мы видим, как тоже этот вот, значит, гаденыш этот, да, начал с того, что он убил охранника. То есть, грубо говоря, если бы охранник там, грубо говоря, там, сидел бы за пуленепробиваемым стеклом, да, или в каком-то средстве защиты, может быть, даже хотя бы в бронежилете, да, то, может быть, ничего бы не получилось.
И с оружием, даже если с травматом.
Да. Хотя, да, ну, хотя вот оружие тоже такая штука. Тогда надо будет очень хорошо следить за охранниками, кто туда попадет, в эти охранники. Потому что тоже охранники бывают разные. Если у каждого будет оружие, то неизвестно, что он там будет делать. Но я говорю, это тогда решается, на самом деле, вопросом того, чтобы охранником был профессиональный там, работник МВД или там еще кто-то. Вот. Но это надо думать. Но, как минимум, средства защиты точно нужны. Вот, я говорю, был бы он за пуленепробиваемым стеклом, как бы уже, значит, появилось бы какое-то время, да, лакуна по времени, да. То есть, на самом деле, нужно ли усиление средств охраны? Да, конечно, нужно. Здесь вопросов нет. Решит ли это проблему полностью? Нет, не решит, да. Если что-то, что решит проблему полностью, наверное, знаете, полностью проблема преступности вообще решена быть не может, но мы должны делать так, чтобы вероятность подобных вещей, значит, уменьшалась, да. Второе, о чем вы сказали, там, раздать всем оружие и, значит, как в Америке, и будет хорошо. Ну, а в Америке хорошо?
А из Америки, в принципе, все идет.
Да, если все из Америки, это и прет, как бы, да. Если этот, например, товарищ, если верить сейчас предварительным данным, у него там была вот эта записка, что его главный мотив – это ненависть, а свои там пистолеты он там называл именами как раз вот этих расстрелов, Колумбайн там и прочее, прочее. В Америке все хорошо? Вот в Америке есть много оружия. Там все хорошо? Слушайте, вот эта эпидемия расстрелов, как бы, она из Америки и прет. Если там, если все вопросы можно решить раздачей оружия, то почему их не решили в Америке? Если бы Америка была самой спокойной страной в мире, Ну да, можно было бы сказать, да, точно, смотрите, вот у них у всех есть, у каждого по пистолету, а у некоторых там еще там целый арсенал оружия, да, и у них все хорошо, спокойно, давайте сделаем у нас так. Но в Америке-то все неспокойно, Америка занимает первое место в мире по насильственным преступлениям с использованием огнестрельного оружия, включая убийства. Вот, и серийные убийства, это тоже стало фактически бичом Америки. Поэтому это вообще разговоры в пользу бедных. Вот, на мой взгляд, они не подтверждаются практикой. Подтверждалось бы, можно было бы о чем-то говорить. Что касается Кравцова, как бы нашего министра, и разговор про то, что надо обсуждать компьютерные игры, обсуждать их надо было лет 20 тому назад. Да, когда, или больше. Когда мы раскрыли все двери и окна для того, чтобы вся вот эта вот западная субкультура и технология, значит, да, вторглась бы в пределы нашей страны и начала бы выносить мозги нашим детям. Вот тогда надо было обсуждать, пускать это сюда или не пускать. Но тогда, понятное дело, никто ничего обсуждать не собирался, и более того, считалось, что все, что приходит оттуда, это и есть счастье. Вот, а подумать, как это счастье, да, оно аукнется через какое-то количество лет, да, подумать об этом тогда было некому, неохота. То есть кто-то совершенно умышленно стремился изменить, что называется, культурный код нашего народа. Кто-то просто тупо на этом бабки зарабатывал, кому-то было просто до лампочки, и он не хотел вообще об этом думать. А вот этот как раз человек молодой, ему относительно, ему сколько лет там?
33, либо 34.
33, вот вам привет, так сказать, из 90-х. Вот вам привет из 90-х, как бы, да. Вот как раз ему было 33, то есть 34 года, там в 91-м было 3 или 4 года. И вот как бы все его детство, становление личности, молодость, подростковый возраст, молодость прошли как раз на фоне 90-х нулевых, как раз когда вот вся вот эта вот гадость, да, оккупировала мозги наших детей по полной программе. Вот, вот они, кстати, они же, между прочим, сейчас в основном бегут из России. Они же примерно такие, вот это возраст там в районе 30-ника, так сказать, да, 30-35 и так далее, это все оттуда же люди, да, вот тогда надо было обсуждать, думать, но тогда все это было, конечно, недосуг, все со слюнями у рта, как бы, да, вот обсуждали все эти новшества, которые оттуда прут, вот, но означает ли это, что сейчас ничего не надо делать? Нет, не означает, вчера я как раз вот говорил, что именно отказ от своей собственной культурной самоидентификации и цивилизационной, отказ от того, чтобы развивать суверенную культуру, да, как бы это слово, как бы, может быть, кому-нибудь не набило оскомину, самобытную, хорошо, так сказать, да, собственную, а не просто кальку и подражание тому, что на Западе. Вот без этого ничего вы не сможете сделать. Воспитание нового поколения в другом культурном пространстве, в другом информационном пространстве, в другом технологическом пространстве. Вот это может быть выходом. Но если обсуждение, значит, вреда компьютерных игр здесь как-то помогут, ну, давайте обсуждать. Но с компьютерными играми простая штука. На самом деле, даже отечественные компьютерные игры – это калька со всего того, что прет с Запада, а с Запада прет все то, о чем я вчера говорил. Все то, что вписывается в одну из главных идей современной западной массовой культуры. Это культ насилия, его эстетизация, то есть насилие, зло становится красивым и привлекательным. Да, культ, значит, насилия и зла – как способа самореализации, культ насилия и зла как способа быть успешным и привлекательным. Это и есть, и культ вот этого, ну, того, что зло и насилие, это вообще и есть главная составляющая жизни. Ведь, посмотрите, он написал, я это делаю из-за ненависти. То есть ненависть и зло как бы и есть та цель, которая как бы, да, привела к убийству детей этих, да. То есть он просто хотел как бы, да, насилие и убийство. А эти компьютерные игры переполнены именно вот этим. Там идет убийство ради убийства. Там в большинстве случаев даже нету, знаете, никакой там интриги, грубо говоря, то есть хорошие против плохих, хорошие побеждают плохих. Ни этого нету. Там просто одни мочат других. Независимо от того, хорошие они, плохие. Чаще всего плохие и те, и эти. Ты за одних плохих, а другой за других плохих. Или там компьютер за других плохих. То есть одни уроды мочат других. И вопрос в том, кто, значит, более зверский и с большим количеством крови замочит, как бы одни уроды других замочат. Но это ровно та же самая калька, с той же самой концепции всей вот там голливудской массовой культуры, где там, условно говоря, чужой против хищника. Или там эти вампиры против оборотней. Вот. Я вот люблю задавать вопросы. А нормальные люди остались? В вашем культурном пространстве, хочешь спросить, так сказать, да, интеллектуальные лидеры западной цивилизации, нормальные люди там остались, нормальным людям там есть место, так сказать, добрым и хорошим, там есть место борьбе там добра со злом, его нету там практически, его практически нету, ты можешь просто выбирать ту или иную форму зла, да, в зависимости от этого самого. И этим же пронизаны все компьютерные игры. Если обсуждение, которое предлагает министр Кравцов с Минцифрой, как бы, да, что-то может здесь изменить, ну, давайте попробуем, давайте попробуем. Хотя понятно, что, как бы, просто огромное количество этих самых частей этого, значит, мира, она просто уйдет в подполье. Но я, например, против того, чтобы говорить, что, вы знаете, здесь ничего не получится. Нет, получится. Вода камень точит. Не получится быстро. Вот быстро можно решить вопросы охраны. Быстро можно решить вопросы, так сказать, физической защиты детей, да? Это можно сделать достаточно быстро. Вот. А все остальное требует времени. Это загадить мозги, разрушить, так сказать, сознание, да, довольно легко. Вот. Это можно сделать быстро. Вот. А восстанавливать хорошее, это тяжело. Вообще остановиться хуже гораздо легче, чем становиться лучше. Потому что, чтобы становиться хуже, не надо применять, так сказать, никаких усилий. Можно просто плыть по течению. А чтобы становиться лучше, надо себя в чем-то ограничивать, что-то терпеть, так сказать, да, работать над собой, что-то узнавать, как бы, да, применять усилия и так далее. Поэтому здесь, с одной стороны, здесь надо комплексно найти, смотреть на вещи. С одной стороны, нельзя ничего не делать и говорить, что это примета времени. Знаете, так вот от нашего общества, как бы, вообще ничего не останется. Если говорить, что это примета времени, вот по-другому никак, сейчас везде так, сейчас они все такие. Да, с одной стороны. А с другой стороны, надо разделить, как бы, да, это на там, комплексы мер, там, краткосрочных и понятных технических мер, да, и долгосрочных, которые связаны с культурой, связаны с образованием, связаны со сферой массовой информации и так далее. То есть здесь-то, в принципе, все понятно. Другой вопрос, что за всякие бла-бла-бла, как бы за рамки бла-бла-бла, это не выходит даже с точки зрения технических мер. Уж казалось бы, ну с этим-то понятно, да, можно было бы что-то сделать, да. Ну, давайте начнем.
Игры запретить и все.
Ну, запретить не как бы было это самое простое, как бы, да, но надо менять просто эту среду, атмосферу, да, что-то надо ограничить, что-то изменить, вот, а что-то где-то вводить что-то собственное новое, да, и как-то, или хотя бы ввести какую-то ценностную составляющую, что ли, в эти игры. Давайте с этого начнем. Еще раз говорю, игры, где одни мочат других просто ради того, чтобы замочить, вообще без какой-либо ценностной интриги, там, да, но они совершенно однозначно как бы разрушают мозги. Разрушают мозги, потому что там нет никакого наполнения идеалами и ценностями, там есть просто вот кто кому-то быстрее башку оторвет, тот и молодец, тот, собственно говоря, прав, тот и хороший. То есть прав тот, кто быстрее, так сказать, и сильнее. Это чистое, вот, кстати говоря, на развитие той самой американской идеи, что, например, на самом деле, вот у кого кольт, как бы, тот и прав, кто быстрее выстрелил, тот и прав. Правды нету, добра нету, зла нету, так сказать, нету несправедливости, нечестности, ничего нету. Есть просто тот, кто лучше применяет насилие. Больше ничего. Понятно, что мир без этого тоже, как бы, создать мир иллюзии невозможно, но тем не менее, да, потакать этому, да, легитимировать это, узаконивать, говорить, что, ну, это нормально, так, собственно говоря, и надо жить, но это вот и будет приводить ко всем этим вещам. Ну и плюс, важная вещь, все-таки надо разработать, значит, комплекс мер, по которому все-таки начать отгораживать себя от самых разрушительных явлений западной массовой культуры, да, и делать все для того, чтобы, значит, создавать собственное содержание. Вот, не контент, а содержание. Когда у вас все слова заменяются на английский, когда все учат английский язык, тогда и возникают непонятки. А что ж, почему же вдруг Америка стала плохой, если всю дорогу была такой хорошей, да, и такой привлекательной, и такой, так сказать, такой тоже подаваемый, как рай на земле, нашими же собственными властями.
А в современной западной культуре осталось вот современное что-то чистое? В культуре, где на наших глазах зло подменяют добро, извращение называют новой нормальностью. Что оттуда брать?
Ну, наоборот, добро подменяют злом. Да. Нет, что касается западной культуры, я думаю, что там что-то где-то осталось, но, в общем, это, конечно, все на периферии. Это все удел, значит, некоммерческих проектов, это все удел, значит, людей, которые находятся там в меньшинстве, вот, а главное, так сказать, то, что прет во все, так сказать, щели и дыры, это как раз вот тот самый культ эстетизированного зла, привлекательного зла, так сказать, красивого зла и насилия, вот, которое приносит и денег все больше и больше, а это один из главных критериев. Вот, зачем нам думать, как бы, думать не надо. Надо вот хавать эти спецэффекты, хавать потоки крови, как бы, и все, что с этим связано. Вот, собственно, и все. Поэтому, да, там, конечно, тоже остались нормальные люди, но они вытесняются в меньшинство, потому что вся культурная, вся информационная среда и образовательная на Западе, она вот с каждым годом становится все более и более извращенной. Вот, начиная от этого культа насилия и заканчивая, как бы, да, всеми этими половыми извращениями, которые там легализованы и, более того, навязываются, так сказать, людям. Причем это, опять же, это не можно сказать, да это все ваши, значит, совковые выдумки. Да никакие не совковые выдумки. Вот тут победили эти правоцентристы в Италии. Ну, послушайте, что говорит их лидер, вот, эта женщина. Вот, она говорит совершенно понятные вещи, что тоже задолбали вы со своей вот этой вот новой этикой, так называемой, да. Вот, хотя я не исключаю, что их тоже скоро, так сказать, снесут. Поэтому это просто подход такой, который требует не созыва совещания или конференции, или семинара. Он требует вообще там новой концепции подхода к культуре, к ее финансированию, вот, к ее поддержке, вот, к вопросам вот тоже о свободе художника. Если художник занимается тем, что реализует себя через всякие саморазрушительные общественно опасные проекты, ну, как минимум, ему не надо помогать. Ну, это как минимум, да? А у нас же до недавнего времени буквально, собственно, Минкульт пропихивал совершенно другую идею. Да, Минкульт пропихивал идею. Вот свобода творца. Да, свобода творца, как бы художник имеет право на все, а вы уж там это самое, как хотите. Хотите, хавайте, хотите, нет, как бы, да. Вот, поэтому так вот. Поэтому и выбор такой, значит, да. Или вы смотрите голливудские вот эти штампованные блокбастеры, в которых, как бы, мы ничего для себя, на самом деле, в большинстве случаев найти не можем. Вот, или давайте здесь мы будем поддерживать всяких этих самых акционистов, всевозможных там... не знаю, мастурбаторов от искусства и так далее, которые выдают это за творческий поиск. Вот, собственно, и все. Да, другого выбора нет. Типа того, значит, для интеллектуалов, значит, извращение, для быдла голливудские боевики. Все. Вот концепция, как бы, да. Но это тупик. Вернее, даже это не тупик, это саморазрушение. Вот от этого надо уйти. Вот если, значит, наши министры вот это готовы обсуждать, это было бы интересно. Но при этом обсуждение должно выливаться в какие-то действия, в какие-то действия. Вот.
Ну, по поводу действий. Вот Кравцов говорит, что будут с Минцифры там дальше что-то думать, обсуждать. По поводу безопасности, да, меры вы уже перечислили. В столице, кстати, в некоторых школах есть как раз такой двойной кордон защиты. Внешний забор под замком электронным, и стоит видеокамера. И вход в здание тоже охранник видит, кто заходит на территорию. Если что-то, естественно, сразу блокируются все двери. Но это не массово, это не по всей стране.
Да это даже в Москве не так, если честно. Потому что, ну, как бы тоже у меня же вот все дети учили в школе. Кто-то еще учится. Ну, заборы есть, но они чаще всего все открыты. Значит, да, охранник сидит, но что касается дверей, то, например, до охранника там доступа без проблем. Чаще всего он просто сидит, так сказать, такой стоечкой. Вот, и вообще он не в состоянии там этот поток, например, в случае чего остановить. Ну и вообще школа, дети, это же такое дело. Там все время там шурум-бурум, там постоянно все на голове стоит. Да, то поэтому здесь нужно, чтобы специалисты продумали возможности. Ну да, а вот если уж говорить там о периферии, так там вообще никто этим не заботится, потому что ну, на другие вещи денег не хватает. Вот. То есть здесь, конечно, нужен такой подход
и
очень серьезный.
Второй, да, второй, вы сказали разделить меры духовно, да, как-то переделать наше общество, в первую очередь наших детей. Но вы упомянули, что там до этого чиновники от культуры давались в крайности, там свобода творца и так далее. Потом была, на мой взгляд, другая крайность, когда выделялись деньги на фильмы, да, которые назывались патриотическими, но... В принципе, их делали те же, по сути, творцы свободы.
Ну, и поэтому делали халтуру.
Да.
Вот, поэтому делали халтуру. Здесь, конечно, нужны убежденные люди, люди увлеченные, да, и которые могли бы делать действительно какие-то действительно высококачественные произведения искусства. Вот, но для этого нужно, чтобы были личности, а, к сожалению, с личностями проблема. Вот у нас все-таки большая часть бомонда и вот этой вот элиты, она за эти 30 лет стала просто, ну, тупыми подражателями западного маскульта. Это первое, и они абсолютно поражены простейшей болезнью – заработка денег. Вот их интересует то, что приносит деньги. То ли можно освоить государственную программу, вот, и оттуда взять деньги, то ли, так сказать, снять на деньги спонсора что-то снять, не имеет значения, да. При этом внутренние, к сожалению, большинство из них, они, конечно, как бы являются абсолютным продуктом, да, вот той самой западного маскульта. Не все, но все-таки, к сожалению, большинство. Потому что для того, чтобы быть каким-то другим, надо внутренне быть другим человеком, надо быть личностью. Например, вот кто может хорошо, как бы, да, ну, снять там, например, русскую классику? Ну, тот, кто ее любит. У вас не получится снять русскую классику хорошо, вот, если вы ее не понимаете, если она вам не нравится, если вы с этим не согласны, если вам на это наплевать и так далее, и так далее. Вот это невозможно. Можно какую-нибудь халтуру, подделку, да, действительно, слепить, но в общем и целом все равно оно будет вылезать. Да, это действительно так. То есть это вопрос воспитания этой самой элиты. А на чем ее воспитывают? Вот тоже вопрос в том, а на чем воспитывают этих вот деятелей, да? То есть, к сожалению, да, хорошо, что мы сейчас об этом говорим. Хорошо, что мы, может быть, даже что-то, какие-то подходы будем искать. Потому что какое-то время назад даже и говорить об этом считалось глупостью, да, над вами сразу начинали хихикать или там откровенно издеваться, или говорить, а, это все у вас там, это все для вас лаптей, да. Ну, хорошо, по крайней мере, что мы нащупаем какие-то подходы к этому, но это такой процесс, требующий не только разговоров. Вот, к сожалению, пока все те, кто за это отвечает, они тоже являются продуктом вот этой 30-летней эпохи. Вот проблема в чем. То есть они должны или понять важность стоящей перед ними задачи, вот, а если они не понимают и не хотят, ну пусть уходят. Пусть уходят и уступают место другим.
Ну, не точно. Главная задача — воевать с компьютерными играми. Надо что-то глобальное менять. Сергей Михеев, «Железная логика». Сейчас уходим на новости и продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. 12:34 в Москве. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Возвращаемся в программу. И опять по новостям. Достаточно странная история. Непонятно, что это было. Либо технический сбой, либо действительно масштабная диверсия. Мы говорим о повреждении трех ниток газопроводов. Северный поток-1, который работает не на полную мощность, но работает. И Северный поток-2, который Германия так и не пожелала запустить. Но так или иначе, там есть технический газ для того, чтобы поддерживать давление. Так вот, из новостей стало, в том числе и нам известно, что... Пока неизвестно, да, что это случилось. В Кремле назвали случившиеся вопросы о возможной диверсии. Господин Песков ответил, что сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Сегодня немецкое издание «Тагес Шпигель» написало, что, скорее всего, это был действительно подрыв, какая-то диверсия. Издание «Фокус» пишет, что, возможно, это было нападение, нужно исследовать морское дно, но, по словам осведомленных источников издания, возможно, были какие-то задействованы водолазы, террористы-диверсанты, либо подводная лодка. Тут я вспомнил, что совсем недавно киевский режим предупреждал, да, если вы предупреждал Европу, если вы не закончите закупать российский газ, российскую нефть, то вполне возможно с газопроводами и с нефтепроводом «Дружба» тоже может что-то случиться, может что-то случайно взорваться. И вот случилось утечка газа в датском морском пространстве. Суда сейчас обходят, там выброс газа идет. Действительно, перешла вот это противостояние уже от мелких диверсий до такого масштабного экономического теракта.
Ну, трудно сказать, потому что, конечно, там надо разбираться, тем более, что это не наши территориальные воды, как бы, да, и нам там вести расследование затруднительно, мы не можем однозначно сказать, пока только одни догадки, но факт тот, что есть дырки в трубах. Вот, на мой взгляд, какое-то случайное происхождение крайне маловероятно. Почему? Потому что, например, Северный поток-2 – это вообще совсем новая труба. Северный поток-1 постарше, но тоже он построен надежно, много лет работал без проблем. Вот, и возникновение таких вот вещей, как отверстие в трубе, это крайне маловероятно. То есть понятно, что никакая там это самое, никакая балтийская селедка, да, она как бы вот такую дырку не прогрызет. Да? Но можно, конечно, что-нибудь такое невероятное придумать. Например, взорвался боеприпас времен Второй мировой войны, которые там могут быть на дне. Да? Можно что-то такое придумать, но мне кажется, что это какая-то исключительная совершенно ситуация, потому что когда прокладывались эти трубопроводы, тоже эти маршруты перед этим проверялись, да, и причем взорвался сейчас, если, например, да, ну, это я так просто фантазирую, да, а тогда остается, если не это, не природное происхождение, не, значит, техническое, вот, потому что, например, скажем, там какого-то заброса давления быть не могло, это две разных трубы, и возникновение там одних и тех же технических проблем одновременно, вот, оно вызывает подозрение, да, вот, то есть настолько, чтобы это одновременно вот где-то что-то прорвалось в то же самое, как бы в том же самом месте, примерно похожем, на этом же участке, причем на одном и том же участке. Это как-то странно, да? Вот, тогда возникает вопрос рукотворности этих вещей. То есть теракт, то есть диверсия, да? И здесь вы правильно сделали, что напомнили вот эти вот высказывания, значит, украинских политиков всевозможных, да, что называется, язык мой, враг мой. Потому что, конечно, сразу же именно вот эти высказывания и будут обращать на себя внимание. И неплохо было бы и европейским политикам сейчас это вспомнить. И немцам, куда приходят эти трубы, и датчанам, и всем остальным. Кстати, что касается Дании, Дания очень активно препятствовала строительству вот этих трубопроводных систем, долго тянула, значит, была масса всяких согласований. Вообще они такие занимали достаточно жесткую антироссийскую позицию. Вот. Поэтому вообще вопрос в первую очередь к датским властям. Но Дания вообще, как бы, да, с точки зрения вот этой антироссийской позиции выступает достаточно активно, хотя вроде бы и причин-то никаких особых нет у нас с Данией, никаких особых вопросов-то никогда не возникало. Вот. Но, тем не менее, да, это вопрос к датским властям. Что такое случилось в зоне вашей ответственности, из-за чего появились вот эти вот утечки, дырки там, или я не знаю, что там появилось, да? Это надо разбираться с этим. Вот что произошло? Может быть, датские власти к этому причастны? А может быть, еще что-то? Потому что, если, например, это диверсия, то, насколько я понимаю, у украинской стороны таких возможностей нет. Ну, просто нет. То есть для этого, как бы, ну, что касается подводных лодок у Украины нет, тем более, как бы, да, она не могла бы выйти из незамеченной, так сказать, значит, из Черного моря. Что касается боевых кораблей, то тоже боевых кораблей, которые могли бы такие штуки проводить, да и вообще боевых кораблей практически в украинском флоте не осталось за последние вот все эти 7 месяцев боевых действий. Так, в общем, москитные катера там и прочее. Вот, таким образом, если это украинская страна, то это, например, скажем, какие-нибудь водолазы-диверсанты, которых спустили с какого-то другого судна, торгового, то есть рыболовецкого, я не знаю, да, возможно ли это, надо исследовать. Или это на самом деле диверсия, устроенная в рамках НАТО, внутри самой НАТО, да, вот, какими-то большими друзьями украинцев, вот, может, американцами, может, англичанами. Вот у них, кстати говоря, довольно большой опыт подобных диверсий исторически. Они могли бы это сделать технически, да. А замаскировать еще подо что-то. То есть это вот вопрос евроатлантического сообщества к самому себе. Вопрос Дании к самой себе, НАТО к самому себе, Европы к самому себе. Вот, потому что слишком уж очевидно, что разрушение Северного потока 1 и Северного потока 2 это, значит, то событие, которое требовала именно украинская власть много-много лет, да и сейчас все требует. Да? Вот. Хотя, казалось бы, если вы такие борцы с российским газом, ну, взяли бы и остановили прокачку российского газа через территорию Украины. Они же не останавливают. Российский газ качают. Да, в ограниченном масштабе, но качают. Вот, качают. И хуже того, как бы Украина, с которой мы вроде как воюем, получает за это деньги. Насколько я понимаю, да, за транзит и все, что с этим,
да,
связано.
Да, мы исправно платим, они исправно, да, получают.
Если вы такие борцы, значит, с российской агрессией, если вы такие, как бы, сторонники всевозможных санкций, ну, то первым делом надо было бы остановить прокачку газа через Украину. Но украинская власть этого не делает. А вот что касается прокачки газа по другим маршрутам, да, то здесь вот они, тут как тут. Но все равно история очень загадочная. Почему? Потому что даже если говорить о диверсии, то, например, скажем, гораздо более легкой с технической точки зрения для украинской страны, например, была бы диверсия против турецкого потока и голубого потока. То есть это трубы...
Ну, эти варианты тоже не исключают.
Да, это трубы, которые качают газ через Черное море в Турцию. То есть они, значит, из Краснодарского края, ну, труба уходит в районе там Сочи где-то, да, Туапсе, труба уходит на дно, ну, там разные по-разному, да, вот, и потом выходит на побережье Турции, и дальше через Турцию качается газ вот в Южную Европу. Здесь вроде как к Украине поближе. С одной стороны, Украина, с другой стороны, Грузия, кстати говоря, тоже большой любитель НАТО. И с третьей стороны, Турция. Вот. Ну, понятно, она сама себе вредить не будет, но тем не менее. Вот, а здесь вот Балтийское море, да, датская зона ответственности. Вот. То есть выглядит это все, конечно, довольно как бы подозрительно. И в первую очередь, конечно, вопросы к датским властям. К датским властям, к тем самым, которые так вот резко выступают с антироссийских позиций.
Ну, по поводу потока еще напомню, и президент Польши Анджей Дуда говорил совсем недавно, призывал разобрать газопровод «Северный поток», его нужно демонтировать, он не нужен, но Дуда спокоен, из Норвегии там своя труба сейчас тянется, скоро будет запущена. Тут... В ответ немцы сказали, может, и свою Польшу, вернее, саму Польшу пора демонтировать, поскольку...
Но... То, что вы вспомнили про поляков, это очень уместно, потому что мы здесь вот эту логическую, так сказать, какую-то цепочку развиваем. Да, и тогда кто это мог бы сделать технически? Это могли бы сделать поляки, имеющие выход на Балтийское море, имеющие собственный флот. Это могли бы сделать литовцы, латыши или эстонцы, которые там, ну, скажем, адекватного флота военного не имеют, но корабли имеют, так сказать, да, и, значит, водолазов имеют и так далее, и так далее, и так далее, да. Могли бы они сделать что-то подобное по согласованию с американцами, например, да? Могли бы. Я считаю, что поляки и вот эти вот прибалтийские, трибалтийские эмираты, да, как их называют, могли бы это сделать. То есть они внутренние, они к этому готовы. Да, они, значит, наезжают на Германию, а эти трубы, между прочим, идут именно в Германию. Поэтому в первую очередь, если говорить о европейцах, вот эта проблема на газопроводе, она становится проблемой Германии, проблемой немцев. Вот у поляков достаточно остро, значит, стоит вопрос в последнее время вот этой вот дискуссии с немцами. Они с немцев требуют денег. Поляки вместе с прибалтийскими странами, тремя вот этими, да, они наиболее резко настроены в отношении России, вот они напрямую поддерживают, да, вот эти боевые действия, поляки вообще воюют на территории Украины, вот, и никто даже уже давно этого не скрывает, да, поэтому вот это запросто могла быть Варшава. Варшава могла запросто совершить эту диверсию из каких-то своих вот этих вот тоже полусумасшедших взглядов на мир. Потому что, как я уже говорил, как бы, да, адекватности там в польской политической элите там не пахнет. Вот, а вот эта русофобия зашкаливает, и все это переходит уже в разряд, мне кажется, такого параноидального, так сказать, психоза. Поэтому могли бы они это сделать? Я считаю, что да. Я считаю, что поляки и технически, и политически, и идеологически могли бы, да, организовать диверсию вот на этих самых трубах. Тем более, что, еще раз говорю, с одной стороны, они вредят России, которую они просто ненавидят, с другой стороны, они вредят Германии, да, с которой у них тоже напряженные отношения. В последнее время они требуют от них там денег, там, это, каких-то извинений, репараций там, и все, что с этим связано.
Ну, экономические причины. Польша-то будет с газом, с норвежским, будет дальше распределять, скажут: немцы, хотите газ? Вот давайте нам репарацию выплачивайте.
Да,
и покупайте у нас газ за бешеные деньги. Но немецкие СМИ, они тоже все стороны, вернее, в одну сторону смотрят, в том числе конфликта вот этого газопроводного, говорят, что Россию подозревают, что тем самым она стремится усугубить энергетический кризис, поднять цену на газ еще выше. Но, ребята, немцы, куда еще выше? Вы сами себя загнали в этот экономический кризис, и как из него выпутываться, не понимаете. Шольц ездит, ищет газ, нигде найти не может. Сейчас прервемся.
Вести ФМ.
Насчет обвинения России, но это тоже к вопросу вообще об адекватности европейской, что называется, политической мысли, да? Слушайте, ну да, цена на газ повысилась, но у нас в таком случае проблемы с объемами перекачки. Вот, мы можем потерять вообще как бы вот этот маршрут. И, слушайте, не мы ли вкладывали деньги огромные и в Северный поток-1, и в Северный поток-2? И не мы ли за него боролись? Вот зачем нам сейчас, например, скажем, да, что-то делать? Но на самом деле уже все на самом деле вот эти вот разумные красные линии, они перейдены. И в западном сообществе европейском, значит, самая абсурдная картинка, если в этом виновата Россия, она считается легитимной. Зачем думать о поляках, зачем думать об украинцах, зачем думать об американцах, не дай бог, это же вообще, так сказать, не приведи Господи, обвинить в чем-нибудь американцев, они же святые практически, да, они хотят добра Европе, и поэтому сейчас перекачивают из Европы капитал в Америку, переманивают бизнес и все остальное, в том числе немецкий, между прочим, бизнес, да. Вот, поэтому, значит, если что-то случилось плохое, ну, конечно, это Россия однозначно. Доказательства они не нужны. Доказательство простое. Вот смотрите, Россия ведет войну с Украиной, как бы, да, Россия, как бы, она плохая, а Путин, так сказать, сумасшедший. Вот и все. Доказательств больше не нужно. Поэтому, если что-то случилось плохое, ну, понятно, это дело доктор зло. Это тоже, кстати, вопрос о вот этой самой, как его, массовой культуре. Вот человек, подготовленный к этому, он запросто такие штуки воспринимает без особого напряга мозгов. Ну, конечно, кому еще? Вот, хотя, казалось бы, на самом деле, как раз мы заинтересованы в том, чтобы Европа покупала наш газ, ну, наверное, именно поэтому из вредности мы уничтожаем трубы, по которым он перекачивается. То есть в той самой, как бы, да, качественной прессе вообще более или менее здравых людей такое впечатление, что вообще не осталось.
Не осталось. Но остались здравые люди в Италии. Там подтверждено, что коалиция в главе с братьями Италии, правоцентристская коалиция, она набирает большинство в парламенте. Но меня удивило другое. Понятно, да, что Италия давно уже стала частью Евросоюза, третья экономика в еврозоне. В общем, все у них хорошо. Италии помогали пережить кризис долговой, который был у них. Но вот приходит сообщение о том, что после объявления результатов выборов срывают флаги Евросоюза в создании с муниципалитетов и так далее. Заменяют флаги, вот рядом висит флаг Италии, вешают еще один флаг Италии. Куда? Куда Италия идет?
Ну, вот тут такая штука. Куда она идет, мы обсуждали. На самом деле, успех правоцентристов вполне закономерен. Причин огромное количество, начиная от неприятия миграционной политики Брюсселя и заканчивая всеми их вот этими разрушающими семью нововведениями, якобы ценностями, ну и в том числе экономическими проблемами, с одной стороны. А с другой стороны, там есть ситуация, при которой вот эта победа правоцентристов в Италии очень негативно воспринимается евробюрократией, вот всеми этими коллективными Урсулами фон дер Ляйен, да, и они, Урсулы эти, они по этому поводу говорят вполне, вполне откровенно. То есть мы все равно сделаем все, чтобы Италия, значит, шла проевропейским курсом. Вот. И, кстати, я считаю, что вот как они снесли до этого правоцентристское правительство в результате всяких разных манипуляций, так они, видимо, будут пытаться сделать это и сейчас. И поэтому недовольство нарастает. Недовольство евробюрократии, вот этим европоцентризмом, там, да, ущемление итальянской идентичности, полной потери суверенитета и все, что с этим связано. Так что вот этот конфликт с Евросоюзом и Брюсселем будет нарастать, но вопрос в том, смогут ли итальянцы, новое правительство, стоять долго. Потому что очевидно, что и внутри Италии, и вовне есть достаточно много тех, кто хотел бы снести вот это вот победившее тут правоцентристское правительство, и они будут это пытаться делать. Но если у них это удастся, кстати, я думаю, что в конечном итоге это нельзя делать все время, потому что это приведет скорее к росту их популярности, чем к падению. Вот. Ну, вот Берлускони, кстати, вернулся в политику. Вот, тоже вечный человек, да. Вот, и Берлускони, может, оставят, а других попытаются сносить. Надо будет какой-то символ оставить безобидный в значительной степени, да, а остальных будут гнобить. Но как тенденция, все равно это, вот не, это не удастся просто вот вообще затолкать обратно вот эту пасту в тюбик, затолкать обратно не получится, потому что слишком много причин.
Но вы сказали, есть рычаги давления.
Рычаги давления есть, но эти рычаги давления, они такие краткосрочные. А в долгую, вот эти самые тенденции, о которых я говорю, в Евросоюзе, они все равно будут постоянно, значит, помогать разным правоцентристам в разных странах набирать с годами все больше и больше процентов. Потому что никаких радикальных изменений или решений у Евросоюза нету. Посмотрите, по вопросу миграции Евросоюз настаивает на том, чтобы Европа принимала как можно больше мигрантов и платила за них. И она не собирается менять здесь своего курса. По вопросам традиционных ценностей, официальная линия Евросоюза – это легализация вообще всех самых немыслимых извращений и насаждение, в том числе через насилие, через там всякие легитимные механизмы, там законы, да, насаждение этого, да, вот с самого малого возраста. И тоже от этого они тоже отказываться не собираются. С точки зрения несуверенности, центральная, как бы, центральная линия – это вот евробюрократия брюссельская, она лучше вас знает, что делать, а вы должны ей подчиняться. С точки зрения экономики, мы видим, как сейчас фактически европейскую экономику разрушают, подчиняя ее тоже, опять же, с подачи тех же самых евробюрократий, подчиняя ее американцам, да. Ну и все, и как бы это ничего, они менять не собираются, это никуда не денется. А раз это никуда не денется, значит, это будет вызывать соответствующую реакцию, да, отторжение. И эта реакция, скорее всего, будет только расти, потому что никакой положительной альтернативы, никакого положительного решения этих проблем евробюрократия современная не предлагает. Она не предлагает никаких компромиссов. Они говорят, нет, вот это вот прогресс, вот так вот надо действовать, вот туда надо идти, и все, нравится, не нравится, как бы, да, плохо вам или хорошо, надо идти в это направление. Поэтому можно снести очередное правительство, можно взять и, как бы, да, снести Орбана в Венгрии, но как тенденцию вот это решить нельзя, потому что для этого надо просто до последнего человека переделать все население Евросоюза, вот, а это будет вызывать сопротивление вне всяких сомнений. И я вот считаю, что каких-то радикальных решений здесь нету, это надо, у них нету, это действительно, они хотят дождаться какого-то нового поколения, вот они что берутся за детей в детских садах и прочее, потому что им надо с детства отнять этих детей у родителей, значит, атомизировать их и воспитать их совершенно в другом стиле, чтобы у них уже никаких протестов по этому поводу не возникало, вот куда они ведут, это вот еще раз повторяю, я об этом тоже много раз говорил, вообще люблю об этом поговорить, что на самом деле все равно вот это противостояние, да, добра со злом, оно существует, и оно имеет такой стратегический, глубинный, долгосрочный характер. Что будет в Италии, поглядим. Опять же, еще раз повторюсь, что никаких тут у нас иллюзий по поводу того, что итальянские вот эти новые правители, так сказать, новые правые эти, да, они будут какими-то пророссийскими. Нету, не будут они пророссийскими, ни разу они этого не хотят. Тем более, что в Италии, на самом деле, у всех правых вот этот вот есть культ фашистского прошлого, культ, так сказать, Муссолини, культ сильной Италии. Вот, а мы с ними воевали, как бы, и правильно делали, что воевали, и мы их победили, они просто воевали. Вот, но если в Европе будет появляться все больше стран, которые будут, ну, вот такие позиции занимать, то это будет расшатывать Евросоюз и пробивать, может быть, дорогу к какому-то новому будущему. Посмотрим.
Ну, Ну, вполне возможно, на очереди и Швеция, и Франция, несмотря на...
Да, в Швеции тоже вот недавно тоже победа была по подобной же партии, что там повергло в шок правящую элиту, но она была вынуждена признать, да, что да, вот. А с чем связано? Да все с тем же и связано, вот с теми же самыми процессами связано. Я думаю, что тоже вот это вот не остановить, вот сделать так, чтобы это вообще просто взяло и исчезло, и как будто бы этого не было, не получится. Для этого нужны какие-то суперпотрясения. Вот, между прочим, они сейчас как раз хотят многих отвлечь вот на эту самую Украину, на противостояние с Россией. Они говорят, да что, нельзя, вот Россия,
все
она...
Все проблемы, да. Дорогой свет, газ, это вот там все.
Да-да, это все от России, инфляция от России, как бы дороговизна этих самых стульев для трудящихся стран. Это все от России, это все в России виновато. Какое-то время это поработает, но тоже, это как бы вечно это работает. Работать не может. Опять же, я говорю, так сказать, это все для нас как бы важно и местами болезненно, но тем не менее, это тоже такая локальная эта ситуация. Да, и как она будет разрешаться, посмотрим. Вот посмотрим.
Посмотрим. Сергей Михеев, «Железная логика», Павел Анисимов. На сегодня все, но завтра Сергей Александрович снова в это же время в нашей студии. Всего доброго. До свидания.